котиках и узнаем о происхождении гжели из энциклопедии «Голоса России». И о многом другом поговорим сегодня. Но сначала музыка на нашей волне. Событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Сомалийские пираты в прошлом году нанесли мировой экономике ущерб в размере 7 миллиардов долларов. Об этом сообщается в отчете «Oceans Beyond Piracy» проекта американского фонда «One Earth Future». В отделе организации отмечается, что 80% затрат понесли судоходные компании, остальные 20% суммы израсходовали правительство. Частники только на дополнительные объемы топлива потратили 2,7 миллиарда долларов. Судам приходится увеличивать скорость у сомалийских берегов в целях безопасности. Около 99% всей суммы потрачено на защиту. В частности, 1,3 миллиарда долларов пошло на военные операции, а 1 миллиард долларов – на вооруженную охрану и средства обеспечения безопасности. Еще по 650 миллионов долларов израсходовано на страхование и на другие, более продолжительные маршруты исследования. В то же время на борьбу с пиратством потрачено всего 38 миллионов долларов. Высокопоставленный чиновник в южной китайской провинции Гуандун предупредил о наказании, грозящем нарушителям установленного в стране правила «одна семья, один ребенок», даже если роды пройдут в Гонконге. В последнее время все больше беременных китаек отправляются в Гонконг, чтобы родить там ребенка, обойдя введенные правительством КНР ограничения. Власти Гонконга ранее уже ввели квоты на число матерей из материкового Китая, которым разрешается рожать в местных больницах. Все места в родильных отделениях Гонконга зарезервированы зарезервированы вплоть до сентября. Конкуренция за доступ к медицинским услугам разогревает в Гонконге антикитайские настроения. По словам китайских официальных лиц, родильный туризм будет наказываться штрафом в размере 6-месячного заработка, а для госслужащих это грозит еще и увольнением с работы. В то же время несколько гонконгских законодателей предпринимают попытку ужесточить иммиграционные правила с тем, чтобы предельно осложнить для женщин из материкового Китая приезд в Гонконг с целью деторождения.
FM 101.9.
Предстоящая ежегодная церемония вручения самых престижных в США музыкальных премий Грэмми в Лос-Анджелесе будет сопровождаться массовой акцией протеста музыкантов против сокращения числа номинаций, в которых присуждаются эти награды, со 109 до 78. В числе недовольных этим решением оказались порядка 23 тысяч человек, поставивших свои подписи под петицией, требующей восстановить изъятые музыкальные направления в правах, сообщает Итартас. Петиция, которую поддержали такие исполнители с мировым именем, как Пол Саймон и Карлос Сантана, направлена против Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей золотые граммофончики. Пикетировать церемонию намерены главным образом исполнители музыки коренных народов Северной Америки, Гавайских островов, латиноамериканских направлений джаза, госпела и ритм-энд-блюза. Помимо демонстрации протеста у центра Staples в Лос-Анджелесе, где в ближайшее воскресенье вечером будут раздавать Грэмми, недовольные проведут альтернативный концерт. Горничные нью-йоркских отелей в ближайшее время начнут выходить на работу, вооружившись специальными сигнальными устройствами, с помощью которых они смогут информировать охрану об агрессивном поведении постояльцев. Профсоюз работников городских отелей включил это условие в качестве обязательного пункта в новый коллективный трудовой договор, передает Итартас. Как ни прискорбно, бывают случаи, когда гости ведут себя неподобающим образом по отношению к персоналу. Эти устройства обеспечат горничным надежную защиту и позволят уменьшить число подобных инцидентов, заявил представитель профсоюза Джон Торчьяно. Теперь владельцы отелей будут обязаны в течение года снабдить всех сотрудников оборудованием, которое позволит им при необходимости подать сигнал тревоги. Наша волна. В Бельгии состоялись аукционные торги, на которых в качестве лотов были выставлены почтовые голуби. Как передает BBC, одна из птиц улетела с молотка за внушительную сумму в 328 тысяч долларов. Это мировой рекорд для цены, уплаченной за почтового голубя. Всего на интернет-торги были выставлены 245 голубей. Как сообщили организаторы аукциона, от продажи птиц было выручено в общей сложности 2,5 миллиона долларов. Бесценную птицу стоимостью почти в треть миллиона долларов приобрел китайский судостроительный магнат Чу Чжэньхюй. Наряду с кораблестроительными верфями он владеет компанией, устраивающей голубинные гонки в Южном Китае, где такие соревнования набирают популярность. Гонки голубей популярны и в ряде европейских стран. Они проводятся в Великобритании, Бельгии, Голландии и Германии. Однако в Китае соревнования почтовых голубей за последние годы стали крупным бизнесом. Президент Монголии призывает все народы, имеющие монгольские этнические корни, вернуться на свою историческую родину. Страна испытывает острую необходимость в квалифицированных кадрах. Однако из 8 миллионов этнических монголов, проживающих за рубежом, вернуться пока хотят немногие. Сегодня за пределами исторической родины проживает в 3 раза больше монголов, чем в самой Монголии. К монголам президент страны относит представителей всех народов, имеющих монгольские этнические корни, в том числе юратов в Китае, бурятов и калмыков в России. Всего в мире насчитывается более 20 стран, где есть монгольские диаспоры.
FM 101.9.
Более 100 самых известных писателей Великобритании и Америки приняли участие в вопросе, выбирая величайшие произведения мировой художественной литературы за последние 200 лет. Главным произведением 19 века оказалась «Анна Каренина», 20 века – «Лолита», сообщают новости литературы. Нескольким школам в Тверской области рекомендовали закупить для своих библиотек книгу под названием «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя». Об этом сообщает «Коммерсант онлайн». Директора нескольких школ на условиях анонимности заявили «Коммерсанту», что это было предложение принудительного характера, от которого нельзя отказаться. В то же время, по словам министра образования Тверской области Натальи Сенниковой, большинство школ закупило меньше книг, а 3 школы вообще отказались покупать книги про Путина. Книга «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя» написана классным руководителем нынешнего премьер-министра Верой Гуревич. В ней рассказывается о школьных годах Владимира Путина.
Наша волна.
В Лондоне открылась выставка картин, написанных животными, сообщает BBC News. Экспозиция расположилась в зоологическом музее при университетском колледже. На выставке представлены работы, выполненные слонами, шимпанзе, орангутанами, гориллами и другими животными. Звери-художники создавали свои картины в разных зоопарках мира, после чего все получившиеся произведения были собраны в единую коллекцию. Как отмечает Orange News, на картинках, написанных слонами, можно увидеть очертания деревьев или цветов, а работы обезьян скорее тяготеют к абстракционизму. На всей территории Центрального федерального округа России на этой неделе ожидается аномально холодная погода с температурами на 7-10, а местами и на 15 градусов ниже климатической нормы. Жертвами морозов стали уже более 350 человек. По данным крымской прессы, в районах Керчи, Евпатории и Одессы вода превратилась в лед, что отмечается впервые за 30 лет. Ширина ледяной корки у берегов Одессы достигает 13 километров. А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха 7 градусов выше нуля. Дожди.
Которую неделю метут метели, не видно неба над землей. И вдруг в такую вьюгу столкнулись мы друг с другом в саду, где встретились весной. Зимний сад белым пламенем объят, ему теперь не до весны. Зимний сад, белым сном деревья спят, но им, как нам, цветные снятся сны. Наверное, случайно мой друг от друга втайне вернулись оба в этот сад. Расстались мы однажды, и нам уже не важно, кто прав из нас, кто виноват. Зимний сад, зимний сад. Зачем-то мы пришли сюда. Зимний сад, зимний сад, белым пламенем объят, ему теперь не до весны. Зимний сад, зимний сад, белым сном деревья спят, но им, как нам, цветные снят. Цветные снятся сны.
Ну а сейчас парочку объявлений радиостанции CITR.
23 февраля радиостанция CITR присоединяется к 9-му ежегодному марафону, посвященному проблемам бездомных. Homeless Marathon. будут вестись репортажи с улиц Монреаля и других городов Канады. Подробности на сайте citr.ca.
George Eliot Clark is a professor, poet, playwright, and literary critic born in 1960 in Windsor, Nova Scotia. Along with his extensive personal bibliography, Clark has been instrumental in promoting African-Canadian writers, publishing the anthology Odyssey's Home, Mapping African-Canadian Literature in 2002. Clark has received numerous awards, including the Portia White Prize for Artistic Achievement, the Martin Luther King Jr. Achievement Award, and the Pierre Elliott Trudeau Fellows Prize, as well as 7 honorary doctorates. His expansive catalog contains works in poetry, fiction, and drama.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем наши новости. В Европе проходят забастовки интернет-пользователей против торгового соглашения по борьбе с контрафактной продукцией ACTA. Массовые манифестации прошли в Польше, Швеции, Словении. Митингующим помогают хакеры из группировки Anonymous, которые выводят из строя различные государственные ресурсы.
Принятие ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, идет уже несколько лет. Его активно лоббируют владельцы интеллектуальной собственности, в частности, звукозаписывающие и кинематографические корпорации, раскрывает предысторию вопроса профессор, эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
Он говорит, там собираются применять ряд очень жестких мер. Во-первых, таможенный досмотр носителей информации, ноутбуков, телефонов и прочих устройств, на которых могут храниться контрафактные файлы. Причем, если эти файлы обнаружат, девайс будет изъят, а его владельцу придется заплатить штраф. Плюс к этому расширяются права по контролю за интернет-провайдерами. Как декларируется, это коснется тех, кто распространяет незаконный контент. Но раз существует право следить за интернет-трафиком под предлогом борьбы с контрафактом, им многие захотят воспользоваться. Конец цитаты.
Евгений Ющук уверен, массовый гнев против ACTA финансируется и подогревается организациями, зарабатывающими на компьютерном пиратстве, поскольку ограничения наносят большой удар по их бизнесу. Другой эксперт, руководитель направления конкурентной разведки компании «Диалог наука» Андрей Масолович, напротив, считает, что лодку раскачивают на более высоком уровне.
ACTA – не единственное соглашение в мире, которое пытаются протолкнуть различные ассоциации правообладателей. В США есть 2 других законопроекта – SOPA и PIPA, которые также вызывают праведный гнев интернет-общественности. Причем настолько сильные, что Сенату США пришлось отложить их рассмотрение, сказал Андрей Масолович.
То, что сейчас происходит в интернете, я не разделял бы на маленькие пограничные стычки вокруг законопроектов СОПа, ПИПа или АКТА. Все вместе образует единый процесс – интернет-колониализм. Он, в частности, говорит, сейчас сразу несколько крупных держав, которые считают себя демократическими, вдруг обнаружили еще одно ничье государство – интернет. И они решили сделать его своей колонией, введя там свои правила игры. Ресурсы интернета сейчас дороже золота. Война идет именно за них. Поэтому я считаю, в большей степени это не дело интернет-сообщества, а спецслужб стран и их кибервойск. Конец цитаты.
Колонизация интернета не скоро реализуется на практике, поскольку интернет-сообществу пока удается достаточно активно отстаивать его свободу. Но попытки законотворческих посягательств на всемирную паутину обязательно продолжатся, потому что отдельное государство интернет с населением в 1 миллиард человек – отличный плацдарм для ведения информационных войн. Да и век сейчас такой – кто владеет информацией, владеет миром.
А вот известный бразильский писатель Паоло Коэльо присоединился к проекту торрент-портала Pirate Bay, предоставив для бесплатного скачивания с файлообменника несколько своих книг.
Пожалуйста, скачивайте мои книги бесплатно, а если они пришлись вам по душе, покупайте бумажную версию. Это способ показать медиаиндустрии, что жадность – путь в никуда, обратился он через свой блог к читателям, завершив обращение шутливыми словами «С любовью, пират Коэльо».
А теперь переключимся на борьбу с наркотрафиком.
Московские наркополицейские занялись проблемой распространения так называемых аудионаркотиков.
Это очень проблемная важный вопрос и до конца не изученный, сказал начальник столичного УФСКН Вячеслав Давыдов на пресс-конференции в Интерфаксе. Он отметил, что на данный момент не существует нормативных документов, которые позволяли бы регулировать этот вопрос. При этом он сообщил, что в его управлении уже есть специальное подразделение, которое изучает данную проблему.
Глава ФСКН Российской Федерации Виктор Иванов еще в ноябре 2009 года признал существование звуковых наркотиков. Однако тогда он заявил, что его ведомство бороться с ним не может. Закон не дает правовых оснований бороться с этим явлением. К слову говоря, и рецепты борьбы с этим еще не выработаны, заметил тогда Иванов.
По словам чиновника, звуковые наркотики воздействуют на слуховые рецепторы, и у человека возникает чувство неадекватного восприятия. Есть звуковые частоты, которые подавляют психику человека. Эта частота примерно 13 Гц, частота колебаний внутренних органов. Поэтому, если сильный инфразвуковой генератор начинает работать с частотой 13 Гц, это попадает в резонанс, пояснил Иванов.
По его словам, человек не слышит такую частоту, но она вызывает крайнее психическое подавление. Ну, кстати, дорогие друзья, если у кого-либо возникло желание скачать и проверить, стоит предупредить, бытовая аудиотехника не способна воспроизводить упомянутые Ивановым частоты. Но на этом основаны отдельные виды инфразвукового оружия, которые используются при специальных операциях, заметил тогда же глава Федерального агентства по борьбе с наркотиками.
Говоря о возможности возникновения зависимости от звуковых наркотиков, Иванов тогда признал, что пока медики на это не дали ответа. Но, видимо, возникает, предположил он. Глава госнаркоконтроля тогда высказал мнение, что методы борьбы со звуковыми наркотиками должны брать свое начало из медико-биологических исследований. Кроме того, для противодействия их распространению следует вырабатывать правовые основы.
Отметим, что такая оценка главного борца с наркотиками существенно отличалась от официальной позиции управления К МВД Российской Федерации, озвученной за пару месяцев до этого. В сентябре 2009 года там заявили, что сообщения о звуковых наркотиках, якобы оказывающих влияние на бедноуральные ритмы человека, это обычное мошенничество.
Неизвестные просто через интернет продают звуковые файлы, с помощью которых, по мнению МВД, невозможно добиться рекламируемого эффекта. Единственным результатом применения звуковых наркотиков являются головные боли, частичная потеря памяти и снижение мозговой активности, подчеркнули тогда в управлении К.
Тут надо еще раз пояснить. Аудионаркотики – так называемые звуковые файлы, предположительно вызывающие психоактивное действие на человека. По неподтвержденным данным, подобные файлы стали распространяться в интернете в 2006 году при помощи некой программы, позволявшей прослушивать файлы с определенным содержанием, и якобы вызывали эйфорическое состояние, сходное с эффектом от употребления реальных наркотиков.
Но никаких реальных подтверждений этому нет. Агрессивная реклама аудионаркотиков в блогах, социальных сетях и электронных письмах началась в 2009 году. Как правило, доступ к прослушиванию аудиофайлов возможен после отправки платного СМС. По сведениям МВД, ресурсы, предлагающие такого рода продукцию, располагаются на площадях зарубежных провайдеров и зарегистрированы по фиктивным анкетным данным.
Обволакивает город, свежий утренний муссон напоминает о море. Море шумит, травя валы, ласкает берег, благопены парит гудок. Проснулся ток, поют о новых, не сирены парохода. Вдали те ребят, те ребят, будет бульвар. Играет ветер мятежный на струнах города. Тихо джаз нежный, дурами фасоль. Ля наперебой с морем на пару порой. Дерзок игрой, смело поет с ними белый парус. Дурами шумит море, ля мерати поет ветер. И лучше импровизатора нет на всем этом свете. Они играют по утрам, я слышу их каждый раз. Свой, дурами фасоль, мерати, золоти, фатурами джаз.
Last season, I'll be. джаз. Дурми фасоль, блядь, сура типа, дурми, дурми, дурми. Дурми фасоль, блядь, сура типа, дурми джаз. Дурми фасоль, блядь, сура типа, дурми джаз.
Плевать на все, я взял сдро и пошел в метро. И затерялся среди людей легко, как в городе Зеро. Город я слышал дурами, дурами джаз и обрывки фраз. Шум города по переменам море, кто во что горазд. Звенели крыши в лучах, струили тень, порталы. Вот так за шагом шаг я шел квартал за кварталом. Навстречу море, навстречу ветру, слушал музыку эту. И мало-помалу мой порыв облег мотив речитативу. Именно дурами фасоль, а фасоль, а дурами по мире. Я мешал в этом коктейле море да ветер, джаз да рэпа. Город клотами метро, слушал мой рассказ. Дурами фасоль, мерси, сратива, дурами джаз. Лето вечер тихо мирил ветер свою песню, будто в туре оборвало море. Вскоре город стал сыреть, темнит и с лучами нор. Задремал старпорт, затем стал утихать весь уличный сыр-гор. Опасением вопреки совсем лежали кеды. Я шел, курил сигареты, в голову сами собой приходили куплеты. Хотелось всем подряд говорить привет и дарить цветов, букеты. Согретый южным небом город звал с собой, открывал секреты всем романтикам, мошенникам, поэтам. В это время кто-то вышел на панели, кто-то встал на стреме. Город на ухо шепнул, куда же они без нас. Играем еще раз, пусть знают нас, наш класс, и это дурный джаз.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Канада приложит максимальные усилия для повышения своей конкурентоспособности на мировом рынке. Об этом заявил премьер-министр страны Стивен Харпер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.
В ходе своей речи Харпер представил текущую экономическую ситуацию в Канаде, обратив внимание на ее стабильность. Последнее, по мнению канадского премьера, делает страну особенно привлекательной для потенциальных инвесторов.
Обращаясь к европейским лидерам, Харпер призвал их к скорейшему принятию мер для нейтрализации кризиса, который угрожает не только Европе, но и глобальной экономике.
Телекоммуникационная компания Rogers, хотя и медленно, но все же реагирует на усиливающуюся конкуренцию в продаже услуг сотовой связи. В среду один из крупнейших дистрибьюторов мобильной связи объявил о новом виде сервиса.
Канадская корпорация предлагает услугу под названием Rogers One Number. Обладатели смартфонов могут зарегистрироваться на сайте компании, после чего они получают возможность пользоваться своими аппаратами, практически не платя за роуминг.
Находясь в зоне Wi-Fi где-нибудь в Европе или Азии, зарегистрированные пользователи телефонов смогут общаться с абонентами в любых странах так, как сейчас общаются с помощью программы Skype обладатели компьютеров, то есть бесплатно. Регистрация по плану Rogers One Number бесплатная для всех клиентов компании.
С 2006 по 2011 год население Канады выросло на 6% и составило 33 478 688 человек. Впервые в истории ведения статистики в Западной Канаде, которая включает Британскую Колумбию, Альберту, Саскачеван и Манитобу, живет больше людей, чем на востоке страны.
Изменение ситуации связано с рецессией, в результате которой пострадала лесозаготовительная и горнодобывающая промышленность Восточной Канады, в то время как благодаря энергоносителям экономика западной части продолжала развиваться, хоть и замедленными темпами.
Канада уступает лишь Саудовской Аравии по количеству разведанных запасов нефти, которые в основном сосредоточены в Альберте. Страна занимает первое место в мире по добыче урана и поташа, основные месторождения которых находятся в Соскочеване. Также в провинции растут и объемы добычи нефти и газа.
57% жителей Канады не имеют сбережений на черный день, а 46% считают, что их финансовое положение не улучшается. Кроме того, канадцы больше выплачивают по кредитам. Об этом говорится в отчете аналитического отдела банка Royal Bank of Canada.
По словам вице-президента по вопросам персонального кредитования Ричарда Гойдера, сложившаяся ситуация вызывает беспокойство. Еще бы.
Точно. Сразу две канадские авиакомпании, Air Canada и Porter Airline, заявили о том, что отныне объявленные в рекламе цены на билеты будут включать в себя все налоги, сборы и другие надбавки.
Произошло это через два месяца после того, как Оттава объявила о том, что компании обязаны сообщать, сколько же пассажиры должны платить за перелет. При этом понадобилось несколько лет для того, чтобы перевозчики согласились с требованиями оглашать полную цену.
Торговая палата города Форт-Сент-Джон в Британской Колумбии предложила внести изменения в законодательство, регулирующее труд иностранных временных работников. С учетом того, что их количество увеличилось за последние десятилетия в несколько раз, представители организации предлагают предоставлять им статус постоянного жителя.
По данным Канадского центра политических альтернатив, в 2010-м количество временно работающих иностранцев составило уже 432 682 человека. Представители объединения, выступившие с предложением, считают, что на такое значительное количество людей должны распространяться права и обязанности, которые имеют лица со статусом постоянного жителя.
Сразу 60 подозреваемых, жителей Онтарио, были задержаны в четверг в ходе массированной облавы полицейских на тех, кто, по мнению следствия, занимался изготовлением и распространением детской порнографии. В операции по аресту порномастеров участвовали более 100 офицеров из 24 различных подразделений полиции. Помимо порноматериалов, у некоторых задержанных изъяты наркотики и запрещенное оружие.
В ходе следствия выявлены 22 ребенка, ставшие жертвами преступников. Возможно, в ближайшие несколько недель обнаружатся и другие потерпевшие, а также другие подозреваемые.
Операции по задержанию любителей детской клубнички ведутся в Онтарио с 2006 года. За прошедшее время обвинения были предъявлены пугающему числу нарушителей. Их общее число составило 1867 человек.
Ну а больше о жизни в Британской Колумбии и в Канаде в целом вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Двигаться вдоль по одной прямой, имя которой — время. Памяти с нею не совладать, значит, нам повезло. Время учит нас забывать все, и добро, и зло. Вспомнить лица, и только вещи, верные нам, помнят все до конца. знает все до конца. Помнит лодка весло, а весло помнит воду реки. Помнит бумага перо, а перо помнит тепло руки. Стены, двери помнят людей, каждого в свой срок. Помнит дорога ушедших по ней, помнит выстрел курок. Только проносится день за днем, значит, не пробил час. Вещи пока молчат о своем и не тревожат нас. Могут проснуться они летним днем или среди зимы, чтобы напомнить нам обо всем, что забыли мы.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Международная федерация ассоциации профессиональных футболистов FIFPro провела опрос в ряде стран Восточной и Южной Европы. 10,2% из 177 игроков чемпионата России заявили, что им предлагали непосредственно повлиять на результат матча, сообщает издание чемпионат.com. По этому показателю Россия заняла 4-е место из 12 опрошенных стран, уступив лишь Казахстану, Греции и Болгарии. Таковы итоги исследования договорных матчей расизма и насилия в европейском футболе, опубликованного FIFPro в так называемой «Черной книге Восточной Европы». 43,5% из 177 опрошенных российских футболистов отметили также, что знают о договорных матчах в своем чемпионате. По этому показателю Россия также занимает 4-е место, уступая Чехии, Казахстану и Греции. Опрос проводился в России, Казахстане, Болгарии, Греции, Чехии, Хорватии, Венгрии, Черногории, Польше, Сербии, Словении и Украине. Кстати, об изменениях в футболе. Международный комитет футбольных ассоциаций, уполномоченный вносить изменения и уточнения в правила игры в футбол, на заседании в английском графстве Сюри 3 марта намерен рассмотреть очередной пакет назревших реформ. Помимо прочего, речь идет о введении 4-й замены и об отмене тройного наказания. Реформаторы предлагают разрешить проведение еще одной 4-й замены игрока в дополнительное время. По нынешним правилам, командам во время игры разрешено делать только 3 замены, как в основное, так и в дополнительное время. Кроме того, Международная федерация футбола FIFA дала добро на отмену так называемого тройного наказания игроков. Речь идет о случаях, когда футболист за свой проступок удаляется с поля, при этом его команда наказывается еще и 11-метровым ударом, а сам удаленный – дисквалификацией. До сих пор игрок получал красную карточку в ситуациях, когда он с помощью нарушения намеренно лишал соперника, продвигавшегося к воротам, явной возможности забить гол. ФИФА предлагает позволить судье в ряде подобных случаев ограничиться назначением пенальти и показом только желтой карточки, передает «Спортэкспресс». В повестку дня также вошло обсуждение промежуточных итогов эксперимента с использованием дополнительных арбитров и первого этапа испытаний новых технологий для определения взятия ворот. Ну что ж, хватит о футболе. Вот многократный чемпион мира по мотогонкам Хорхе Лоренцо, пилот команды «Ямаха», должен сдать экзамены для получения прав на вождение мотоцикла. Эту новость известный испанский гонщик сообщил представителям итальянской прессы. При этом сам Лоренцо не видит никакого противоречия в сложившейся ситуации. «Одно дело соревноваться на трассе, где кроме тебя и твоих коллег по спорту никого нет». И совсем другое – ездить по обычным дорогам, строго соблюдая правила. Этому нужно учиться, говорит чемпион. В 18 лет я получил права на управление автомобилем, но в них нет категории на управление двухколесным транспортом, цитирует испанца Итартас. Лоренцо уточнил, что надобности в таких правах просто не было. Для участия в соревнованиях они не нужны, а на обыкновенную дорогу он никогда на мотоцикле не выезжал. Хорхе Лоренцо успешно сдал теоретическую часть экзамена, включающую вопросы о правилах дорожного движения и устройстве мотоцикла. Но главная проблема, по его собственному признанию, это практика. Дело в том, что чемпион, автор мировых рекордов, не привык ездить медленно. «Еще ни разу в жизни мне не приходилось ездить так медленно. Джави, мой инструктор, единственный, кто заставляет меня не торопиться, ездить медленно, и мне приходится его слушать. Я хочу сдать экзамен и получить права, поэтому я должен научиться тормозить», — сообщил Лоренцо. Ну и последняя новость. Изображения знаменитой корейской фигуристки Юна Ким появились в учебниках американских колледжей. Олимпийская чемпионка стала наглядным пособием по математике. В США заведена традиция размещать фотографии спортивных звезд в учебниках для объяснения принципов геометрии. Изображения Юна Ким дважды появились в разделе «Тригонометрия» для подсчета угла наклона при исполнении прыжка в фигурном катании и подсчета угла наклона в соотношении с числом оборотов при исполнении акселя. Как отмечает Итартас со ссылкой на корейские СМИ, при этом имя спортсменки под фотографиями не подписано. Американские издатели не заручились разрешением чемпионки на использование ее изображения, но ее маркетинговое агентство не собирается преследовать их в судебном порядке, поскольку цели этого поступка были не коммерческие, а образовательные. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Но сейчас еще одно объявление радиостанции CITR.
В UBC выпускается студенческая газета UBC. Там все о студенческой жизни. Напоминаем, UBC.
Да, ну это было еще одно напоминание. В Ванкувере 6 часов 45 минут.
Энциклопедия «Голоса России». Символы России.
Гжель. Это название одного живописного местечка в 60 километрах от Москвы. Вокруг городка разбросано 27 так называемых гжельских деревень. Вместе они – легендарный гжельский куст, центр производства самых популярных российских сувениров из фарфора с характерной синей росписью. Сегодня в округе работает 10 крупных заводов по производству фарфоровой красоты. В ассортименте 10 тысяч наименований изделий. От гжельских сине-белых блюдец до, простите, унитазов. Смело можно сказать, что Гжель – это колыбель и основной центр керамики России. Самое первое упоминание о Гжеле встречается еще в начале 14 века в завещании Ивана Калиты, а через 250 лет Гжель уже в бизнес-активах Ивана Грозного. Археологи подтверждают, что гончарное ремесло существует в Гжеле минимум 700 лет. Хотя казалось бы, что гжельская земля не богаче других властей России. Здесь стандартный набор ресурсов – вода, лес и грязь. Стоп! Вот в ней-то и секрет. Глина, комья которой можно брать прямо под ногами, стала главным богатством Гжеля. До середины 18 века Гжель делал обычную для того времени гончарную посуду, кирпичи, гончарные трубы, изразцы, а также детские игрушки, снабжая ими Москву. Однако количество игрушек исчислялось сотнями тысяч штук в год. В основном это были изделия из цветных глин с ярко многоцветной росписью по белой эмали. Но в 19 веке ситуация меняется. Гжельские мастера освоили фаянс и начали делать ту самую синюю роспись, которая позже завоевала весь мир и стала ведущим российским брендом. Удивительно, но она успешно конкурировала с английским фаянсом, сделанным на мануфактурах. Кроме того, уже тогда Гжель хорошо шел на экспорт. Его успешно покупают в Средней Азии. Гжельские мастера реагируют на спрос и начинают выпуск пиал и чайников специально для Востока. Посуда из Подмосковья необыкновенно популярна в российских трактирах. Стоит отметить, что в производстве фарфора Гжель всегда следует старым российским традициям. Мастера расписывают каждое изделие только вручную. У Гжели неповторимый стиль – синие и голубые узоры, цветы и украшения на белом фоне. Роспись производится кобальтом, который в ходе технологического процесса приобретает характерный синий цвет. Сегодня Гжель – сверхсовременное предприятие, в состав которого входят 6 производств с персоналом из 1500 рабочих высшего класса. Туда входят скульпторы, художники и технологи. В Гжеле существует полный цикл образования. Обучение начинается с детского сада и средней школы, а заканчивается Гжельским художественным колледжем и аспирантурой в Москве.
Энциклопедия «Голоса России».
Может быть, он знак любимой.
что ж, мы продолжаем программу. Подошло время поговорить о моде.
Да, в Британии бушует мода на Шерлока Холмса. В магазинах раскупают такую же одежду и предметы интерьера, как в культовом сериале «Шерлок», снятом BBC. Сериал вышел и на российском телевидении, собрав большое число поклонников.
Сериал в двух частях с замиранием сердца смотрела многомиллионная аудитория Британии. В интернете возникли сотни страниц и блогов, посвященных телефильму. И все благодаря хитрой задумке сценаристов.
Они перенесли знаменитого сыщика из времени, когда по улицам ездили кареты и стояли газовые фонари, в наши дни. Вооружили его iPhone и iPad, научили пользоваться Twitter и Google. Одели, как современного джентльмена.
Это породило невероятный спрос на такую же одежду и предметы быта из его квартиры. Хотя цены кусаются. Каждая вещь на героях, а их исполняют британские актеры Бенедикт Кумбербэтч и Мартин Фриман, стоит по нескольку сотен фунтов.
Сам Холмс и его брат Майкрофт в фильме одеты в рубашки и костюмы от Дольче и Габбаны, Вивьены Вествуд и Александра Маккуина. Продавцы в магазинах этих марок в Лондоне признаются, покупатели хотят рубашку или галстук точно такие же, как на Шерлоке. То же самое и с ботинками от Ив Сен-Лорана, в которых щеголяет главный герой. Но вот откуда взялась главная вещь, пальто Холмса, создатели так и не признались.
Но главный дизайнер сериала намекнула, что пальто было не новым. Оно уже висело в гардеробе на студии 2 года, к тому моменту, как фильм начали снимать. И пришлось как раз в точку. В интернете даже появился сайт под названием «Шерлокология», где фанаты сериала обмениваются информацией, где достать вещи, как у Шерлока.
Они нашли и фирму, шившую пальто. Оказалось, за 2 года пальто такого дизайна вышло из продажи, но на волне интереса его опять начали выпускать по 1000 фунтов за штуку.
Ого!
То же произошло и с чашками, из которых в одной из серий Шерлок поит своего заклятого врага Мориарти. Чашки раскупили в магазине на следующий день после показа серии.
Как объясняет колумнист газеты «Гардиан», такое наваждение у зрителей объяснимо, несмотря на то, что телевидение уже не кажется таким волшебным ящиком, как полсотни лет назад, и стать героем телесюжета сейчас может любой. Оно сохранило определенную долю магии. Сердце каждого телезрителя замирает от радости, когда в руках у телеведущего или актера он видит ту же кружку, что стоит сейчас на его кухонном столе. Пусть это даже дешевая глиняная посуда из магазина за углом.
На сайте современные шерлокологи собирают всю информацию вокруг сериала. Где он снимался, кто создатели и актеры, как работали над интерьером квартиры Холмса и Ватсона. Даже предлагают разгадать несколько хитроумных задачек, чтобы получить приз.
В газетах полно статей и блогов на тему того, как Шерлоку Холмсу удалось инсценировать собственное самоубийство, которым закончился 2-й сезон сериала. Каждый спешит предложить свою разгадку.
Но как все было на самом деле, зрители узнают только через год. Заключительный сезон «Шерлока» BBC планирует показать под Новый год.
Что ж, мы сегодня завершаем нашу передачу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com.
Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR FM 101.9 для спортивного репортажа. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!